Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Деньги.
Добрый день всем слушателям радио «Комсомольская правда». Программа «Деньги» в эфире. И сегодня в рамках программы повышения финансовой грамотности населения Ставропольского края будем говорить о банкротстве физлиц. Наши эксперты. Роман Обмачаев, директор Северокавказского агентства по управлению долгами. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Также Станислав Тинищев, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц.
Добрый день.
И Надежда Герасименко, региональный координатор программы по повышению финансовой грамотности населения в Ставропольском крае.
Здравствуйте.
Надежда, здравствуйте. Итак, ну, смотрите, раз разговор идет о банкротстве физлиц, я вот просто напомню недавнее прошлое, события недавние, да, когда были приняты поправки, соответствующий закон, общее настроение какое-то время в обществе было такое, ну, наконец-то долги можно не отдавать. Понятно, что... Ну, скажем так, довольно легкомысленное решение было в массе своей, хотя люди у нас вроде бы все серьезные, рассудительные. Так ли это на самом деле? Кто ответит?
Ну, я могу ответить, в принципе. Я могу сказать, что это не совсем так. То есть закон о банкротстве предусматривает освобождение от долгов. Вот. Но есть ряд исключений. То есть законом предусмотрены определенные условия, при которых должник не освобождается от всех долгов. Это, например, если он брал незаконный кредит, то от этого кредита он не будет освобожден. Кроме того, значит, если он каким-то образом уклонялся от, например, уплаты там, обязательных платежей, налогов, то есть как физлица, там, или другие действия, связанные с неправомерными, скажем так, действиями. То есть в данном случае суд вынесет в определение, когда завершится процедура в отношении него банкротства, например, это реализация, вот, в котором он укажет, что он не освобожден от конкретных долгов.
Так.
Вот. Также и существуют другие, это, например, связанные с его личностью. Например, это алименты, то есть он не освободится от этих долгов. То есть алименты он так и должен будет.
Убытки.
Да, убытки.
Даже если они будут копиться.
А даже если они будут копиться, убытки в любом случае причиненные там другим гражданам, то есть он будет обязан возместить. Но в принципе в законе там указан полный перечень, вот, то есть это можно в принципе такое ознакомиться, указать.
Вот. Ну, закон все-таки перелистывать не у всех есть время. Тут понятно, разговор даже не о том, что да. Много букв, ну, не все понятно.
Кратко, значит, долги, связанные с личностью человека, да. Не будут списаны. Алименты, убытки и так далее.
Так, вот можно и это так вот далее. С алиментами минусов. Понятно. То есть именно личные долги гражданина.
Например, он был учредителем предприятия и нанес ущерб предприятию. Своими действиями, или был руководителем предприятия, нанес ущерб предприятию своими действиями.
Ну, эти естественно, долги должно быть официальное
заключение
об этом.
Доказаны в суде, естественно, решение суда, если есть по этому вопросу, и вот эти долги не будут списаны по
окончании. То есть банкротиться для того, чтобы освободить себя от ответственности, в принципе, такого быть не может?
Нет, да. Я даже дополнение дам, даже, например, арбитражный управляющий, это тот человек, который проводит процедуры банкротства, он же финансовый управляющий в процедурах гражданина, он тоже имеет ответственность, то есть он привлекается. Он также привлечен к ответственности в случае банкротства. Его также не освобождается от ответственности, которую он принес нам кредитору, там и должнику убытков. То есть он также от нее освободиться не сможет.
О таких управляющих чуть попозже, наверное, задам вопрос. Здесь тоже хотелось бы разобраться в некоторых деталях. И возвращаясь к вопросу банкротства физлиц, положительные стороны у этого явления есть? Ну, если можно их так назвать.
Конечно.
Какого рода?
Конечно, и много положительных. Дело в том, что человек, находящийся в трудной ситуации, может подать сам на себя, вот, могут кредиторы на него подать. Ну, допустим, разберем ситуацию, когда должник сам на себя подает при определенных условиях. Есть необходимые достаточные условия для того, чтобы признать человека банкротом. Вот. Прелесть ситуации заключается в том, что по окончании одной из процедур, их там всего три может быть процедуры, это реализация имущества, реструктуризация долга и мировое соглашение. Вот. Так вот, в случае, если будет принято решение о процедуре в виде реализации имущества, по окончании процедуры все долги будут считаться погашенными. Долги не те, о которых мы только что говорили, а долги, допустим, там, перед банками, там, перед поставщиками, перед, если он был ИПшником. Вот. То есть, например, физлицо было предпринимателем, занималось предпринимательской деятельностью, сейчас оно банкротится по процедуре банкротства физического лица.
Так.
Вот, раньше она по процедуре юридического лица банкротилась, а сейчас по процедуре физического лица ИПшник банкротится. И по окончании, самое главное, что по окончании процедуры банкротства долги будут считаться погашенными, и никто никогда не сможет повторно с этого человека попытаться взыскать эти деньги. Ни судебные приставы не придут, ни кредитор не придет, ни банк к нему не придет. То есть никто уже не сможет прийти и говорить, что ты мне что-то должен. Вот. Человека снимется, у человека ограничение на выезд за рубеж. Он сможет оформлять недвижимость, там, транспорт, какие-то, ну, какое-то имущество на себя сможет оформлять.
Ну, это, наверное, самый благоприятный вариант. Реструктуризация долга. Что это такое?
Роман.
Роман, прошу.
Я вам объясню, значит, процедуры три. Вот, реструктуризация – это, в принципе, ну, по-другому можно, в принципе, сказать, когда долг, а ты перед кредиторами как бы составляешь план погашения. То есть это может в данном случае сам гражданин этот план вот, предложить кредиторам. Вот, кредиторы могут его одобрить и этот план реализовать. Вот. Но это должно быть одно главное такое условие наличия. У, значит, гражданина должен соответствующий иметь доход. То есть, если дохода нет, то, соответственно, оснований для ведения этой процедуры просто не будет. То есть, если условно у нас там доход 10 тысяч, этих денег хватает просто, ну, на буквально на проживание, да, на существование там, и оплату там, текущих коммунальных, то, соответственно, какой-то вводить эту процедуру не имеет просто смысла. Вот. В данном случае суд признает его, ну, пока какая действующая практика, что в связи с таким доходом небольшим, вот, будет введена процедура реализации имущества. То есть, когда имущество будет реализовано, вот, за счет этого имущества будут погашены требования кредиторов, вот, остальные требования, которые будут не погашены, ну, в связи с недостаточностью имущества, они будут погашены, ну, считаться в силу закона. Я по поводу добавлю то, что вообще сам по себе банкротство физлиц, ну, это рыночный механизм, он, в принципе, во всем мире есть. Вот, у нас долгое время его не вводили, хотя, например, если брать у нас юридические лица, предприниматели, то изначально закон у нас был еще в 1992 году первоначально принят, он был там мало, самый первый, да, самый первый закон, он был очень мало новеллами, он был такой тоненький, вот, даже по нему арбитражный управляющий можно было стать, не имея высшего образования, вот, потом закон у нас 98 года был, вот, он уже, другие новеллы появились, вот, и вот действующий сейчас закон у нас 2002 года, и уже, соответственно, изменения, которые в него входят. И вот
это... Об арбитражных управляющих будет интересно узнать. Я напомню, да, будет задаваться этот вопрос. Свои вопросы нашим экспертам слушатели радио «Комсомольская правда» тоже могут задать. 95-11-99 наш номер телефона. Номер для сообщений WhatsApp 8-905-462-400. Программа «Деньги». Вернемся в эту студию через 4 минуты.
Полезное радио. Деньги.
На радио «Комсомольская правда» программа «Деньги». Сегодня у нас эксперт и региональный координатор программы по повышению финансовой грамотности населения Надежда Герасименко, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц Станислав Тинищев и директор Северокавказского агентства по управлению долгами, кандидат наук Роман Обмочаев. Станислав, ну вопрос к вам. Вы озвучили три пункта, как банкротство физлиц. Значит, что у нас было, я напомню.
Реструктуризация,
реализация и мировое соглашение. Подробности, пожалуйста. Мирового соглашения мы просто не коснулись. Я заодно напомню нашим слушателям, что они свои вопросы специалистам тоже могут задать. 95-11-99 наш телефон и номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400.
Процедура мирового соглашения, она очень проста. Это когда должник и кредитор или несколько кредиторов договариваются о том, что должник будет погашать по каким-то определенным правилам и условиям. Можно там со срочкой платежа, со срочкой основного долга, проценты или там, ну, то есть вот в мировом соглашении все пункты, нюансы оговариваются. Если они удовлетворяют и должника, и кредиторов, то в судебном заседании утверждается мировое соглашение и прекращается процедура.
То есть, по которому все равно, так или иначе, не всегда проходит, опять-таки, банкротство, да?
Я хочу заметить, что в отличие от реструктуризации, в реструктуризации предполагается, что должник погасит полностью всю сумму всем кредиторам. Mm-hmm. В мировом соглашении можно оговорить условия, когда он какие-то проценты не будет гасить банкам, какие-то штрафные санкции не будет гасить банкам.
Могут оговорены быть и даже сроки.
Да. и сроки оговорены, и суммы могут быть оговорены.
95-11-99, Антонина подготовила вопрос. Антонина, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще может длиться о банкротстве? Дело сколько может длиться?
Вот, пожалуйста, практический вопрос. Кто ответит?
Ну, смотрите, стандартная процедура реализации, она вводится, если мы говорим именно, когда должник признан банкротом, это у нас процедура реализации, вот, она вводится на 6 месяцев. Вот, если в этот срок будет проведено мероприятие, вот, связанное, то есть это имущество будет реализовано и выплачены денежные средства кредитора, то, соответственно, управляющий подаст, ну, по итогам результатов, сдаст отчет, вот, суд рассмотрит его, утвердит и прекратит. То есть он сразу же вводит суд на полгода и сразу назначает дату результатов процедуры реализации, назначает через полгода. Это стандартно, но она может быть продлена. То есть если по каким-то причинам, то есть, например, какой-то большой имущественный комплекс имеется у гражданина, то есть какие-то сложности, например, он оспаривает сделки, вот, гражданина, ну, пытается наполнить конкурсную массу, то есть вернуть какое-то имущество. Вот, у него очень много судебных заседаний, то есть судов идет, споров. Вот, соответственно, в 6-месячный срок уложиться невозможно. Тогда законом предусмотрено ее продление. Вот это уже решает сам, может, финансово-управляющий
подает ходатайство. То есть в любом случае, да, это все равно не какой-то шаблон, выдержанный по времени и по всем статьям законодательства.
В зависимости от процедуры.
Ну, грубо тоже, да, можно предположить, что до года.
Даже так. Вопрос пришел в WhatsApp 8905-462-400. Защитит ли банкротство человека от коллекторов? Микрофинансовые организации обычно плюют на закон. Здесь, видимо, подразумевается и то, какой процент иногда накручивают мелким шрифтом. Относится к делу?
Абсолютно точно.
Итак, защитит ли банкротство человека от коллекторов?
Да, защитит от коллекторов, от микрофинансовых организаций, потому что этот вид долгов может быть списан при проведении процедуры реализации.
Но опять-таки, да, все должно быть в рамках
закона. Я обычно, когда консультирую физлиц по этому вопросу, я говорю, вы можете просто не отвечать, не брать телефон, и если вы взяли телефон, разговариваете с коллектором, просто можете его отправлять уже к финансовому управляющему.
Даже так?
Да. Если процедура введена, говорите, я без согласования с финансовым управляющим не делаю никаких действий, не оплачиваю ни долги, ни штрафы, просто ни с кем не общаюсь. Имеет право должник уже просто не общаться ни с кем.
Вы так часто упоминаете финансового управляющего, что я даже вынужден перескочить через свой первоначальный план. Я хочу о нем как можно скорее задать вопрос. Но пока что вопрос от радиослушателя. Послушаем. Марина нам позвонила. Марина, здравствуйте.
Добрый день. Подскажите, когда уже банкротство, совершенный факт физического лица, ему открыт выезд за границу, либо нет?
Не все слушали, наверное, сначала. Здесь,
пока,
да,
не возможно, есть какие-то детали. Пока не завершится процедура, он не сможет. Если уже ограничения наложены на его перемещение,
так,
то пока не завершится процедура, эти ограничения не будут сняты.
Процедура банкротства.
Да, процедура банкротства физлица.
Вопрос пришел по WhatsApp. Кстати, давайте послушаем Александра. Есть еще один телефонный звонок. Александр, добрый день.
Добрый вам день.
Итак, вопрос.
Скажите, правомерны ли действия некого банка в предложении от меня к ним реструктуризировать мой счет? Я им был должен денег, а вор меня отдавал. Но теперь у меня все благословно все сложилось. Теперь могу им отдавать денежки, но не сумму объема, которую они от меня требуют. Могу отдавать по 5 тысяч, но никак они требуют сразу всю сумму 36 тысяч.
Так.
Вот такой у меня вопрос. Правомерны ли их действия?
Я думаю, что их действия правомерны. Они имеют право в случае неуплаты. Ну, я предполагаю, потому что прежде всего надо, конечно, прочитать ваш кредитный договор, по которому вы брали эти деньги. Но из сложившейся практики кредитных договоров, я думаю, что у них обязательно был прописан момент о том, что в случае не срыва платежей вы обязаны погасить полностью всю оставшуюся задолженность. Я бы советовал вам провести переговоры с представителями банка о реструктуризации. Если это единственный долг у вас, то имеет смысл просто попытаться с ними договориться. В противном случае вы можете ничего не платить, они дождутся времени и подадут на вас в суд, в суде получат судебное решение о взыскании с вас задолженности.
Так, ну вот вопрос довольно простой у нас по WhatsApp пришел: кого признают банкротом, а кого нет? Видимо, о физлицах разговор.
Здесь как раз к вопросу о том, кто обязан, да, Станислав?
Есть определенные признаки, по которым можно признать человека банкротом. Самые главные из них – это задолженность не менее 500 тысяч рублей
так.
и срок просрочки платежей больше 3 месяцев.
Но опять-таки все должно
это
быть
задокументировано. Это два основных признака, по которым можно выявить человека, который является банкротом.
Но обязательно это должно быть задокументировано, правильно?
Ну, обязательно, да.
95-11-99, вопрос у Юрия. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я инвалид 2-й группы. Предлагал банку, у меня кредит в банке. Я предлагал банку, чтобы выплачивать кредит, не платить проценты. У меня просто пенсии не хватает платить за квартиру и на проживание. Вот. Банк отказывается. И вот это дело уже, как я написал заявление в банк, уже тянется год. Они пытались там меня пугать и так далее. Вот. Ну, я на эти вещи не реагировал. Но вот они в течение года уже не принимают никаких действий. Скажите, пожалуйста, а как мне быть дальше?
Так, ну, видимо, да. Так или иначе понадобится какая-то консультация.
Я поясню. Дело в том, что, знаете, как на самом деле, ну, ситуация, как он рассказывает в данном случае, наш слушатель, вот, она на слух очень тяжело воспринимаема, потому что, не видя документов, очень тяжело понять в реальности, то есть, о чем говорится, то есть, какая сумма долга, то есть, какие в договоре прописаны обязательства, то есть, уплата. Вот. Если долг реально существует, то есть, вы взяли денежные средства, и, конечно же, требуется отдавать. Вот,
ну,
и проценты,
и
да.
Это кредит, правильно? Это
да,
же с процентами.
Да, то есть, и разумеется, что кредит предоставляется под определенный процент. Угу. Процент, когда вы брали кредит, то есть, вы его обговаривали, то есть, вы соглашались с ним. Вот. Другой вопрос, что вы сейчас выплачивать его не можете, но здесь в данном случае нужно смотреть ситуацию. То есть, если вы в реальности его, значит, закон как раз-таки банкротства физлиц к этому и подводит, что у вас есть, значит, и обязанность, то есть, если вы не можете оплачивать, то есть, или вы оплатите, например, одному кредитору, если он у вас единственный кредитор, то одна ситуация, если у вас несколько кредиторов, вы оплатите одному кредитору, а остальные вы не сможете погасить, то у вас возникает обязанность в течение 30 дней обратиться в суд с заявлением о признании вас банкротом. Вот. В данном случае, если вы просто можете предвидеть данную ситуацию, то есть это вторая ситуация, когда вы предвидите, что вы не можете оплачивать, то есть вам, так как у вас есть другие там, платежи элементарные, которые на жизнь, там, коммунальные услуги, вот, соответственно, у вас тоже есть право обратиться в суд. Вот. Также вы можете просто перевести переговоры, но банк, в конце концов, это коммерческая организация, и проценты – это то, на что они как раз зарабатывают. Вот. Вы можете просто с ними провести переговоры, например, там, по уменьшению этого процента, то есть, например, удлинению этого срока. Может быть, какой-то период они вам согласятся, чтобы вы платили без процента. Но я как понимаю, что вы в данном случае вы инвалид, вот, что дохода у вас, кроме как ну, вот этих социальных выплат, да, пенсионных и социальных выплат по инвалидности. То есть других, я думаю, что, наверное, нет. Потому что из вопроса была непонятна вся ситуация. Вот. И если вы не можете оплачивать, вот, может быть, вам, конечно, как раз имеет смысл проконсультироваться.
Но опять же, да, условия технические, я их так назову,
да.
Банкротство – это, собственно, долг, невозможность платить.
Да.
То есть должна быть
это
цифра
верно,
менее
да.
500 тысяч. Если, например, как у предыдущего позвонившего, 36 тысяч, и банк требует реструктуризировать его сразу. Ну, давайте продолжим разговор через 4 минуты в программе «Деньги». Здесь на радио «Комсомольская правда».
Полезное радио. Деньги.
Тоже. На радио «Комсомольская правда» программа «Деньги». Сегодня наши эксперты Роман Обмочаев, директор Северо-Кавказского агентства по управлению долгами, Станислав Тинищев, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц, и Надежда Герасименко, региональный координатор программы по повышению финансовой грамотности населения в Ставропольском крае. Вот такой вопрос к нашим экспертам. Насколько активна практика банкротства физических лиц в Ставропольском крае с момента принятия закона?
Надежда, ну, если позволите, я, наверное, немножко шире возьму, не столько Ставропольский край, а немножечко побольше данные, да, федеральной статистики. Скажу, ну вот, следуя тому вопросу, который у нас был в предыдущем, в предыдущей секции программы, хотелось все-таки вернуться к тому, откуда растут ноги у этой проблемы, о которой мы сегодня разговариваем, а идет это все от элементарной финансовой неграмотности населения. И вот в подтверждение того, партнеры проекта федерального НАФИ, Национальное агентство финансовых исследований, провело обследование аналитическое. И по результатам выяснилось, что каждый пятый заемщик платит по кредиту больше 30% семейного дохода. Понимаете? То есть человек не рассчитывает своих сил. Каждый пятый не рассчитывает своих сил. Почему мы говорим сейчас о 30%? Потому что это комфортная зона. И если выплата по кредиту составляет более 30% от совокупного семейного дохода, то это уже тяжелое бремя для семьи. Мы с этим сталкиваемся. Поэтому люди и выходят вот в эту опасную зону непогашения своих кредитов. И, кроме того, 28% россиян, имеющих задолженность перед банком, уже допускают просрочки платежей. То есть они уже потенциально выходят в зону вот этой вот части населения, которая может заявить о банкротстве.
Это при том, что экономически сейчас и время такое
неприятное. И время такое неспокойное, да. И вот хотелось бы также сказать, что в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол по вопросам банкротства физлиц. И после этого состоялось несколько интервью. И среди них Владимир Шикин вот давал, это заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй. Он говорит о том, что в Национальном бюро сейчас 78 миллионов граждан зарегистрированы как люди закредитованные. 78 миллионов. Из них 30, конец первого квартала 2016 года 36 миллионов имеют действующие обязательства. И при этом 5,7 миллионов это люди, которые испытывают проблемы. То есть в России 5,7 миллионов людей, которые являются уже потенциальными банкротами. И такая не очень радостная статистика, которая тоже по цитате из Владимира Шикина говорит нам, что в первую тройку регионов с высокой долей потенциальных банкротов вошли, вот послушайте, Москва, Ставропольский край, Санкт-Петербург, а далее следует Саратовская
область. Мы еще и в тройке лидеров, получается.
Башкортостан. Да, так вот, к сожалению, мы еще и в тройке лидеров.
Лидерство неприятно, конечно.
Вот, лидерство совершенно неприятно. Вот, ну, и при этом мы сейчас сегодня говорим о том, что этот закон совершенно новый, он совершенно сырой, правильно? И люди не готовы, мало того, что они не готовы его читать, он сложно читается, а во-вторых, люди не готовы к тем последствиям, с которыми они столкнутся. И вот мы как раз плавно переходим к тому вопросу, кто такой финансовый управляющий, почему его так сложно найти, и что это за человек. И вот опять же из цитаты с того же круглого стола о банкротстве физлиц говорят о чем? Что люди не знают, что во время банкротства они не смогут распоряжаться своим имуществом, своими деньгами. За них это будет делать арбитражный или финансовый управляющий. Да, для многих граждан это большой сюрприз. Что вот вышел, я вошел в банкротство, я думала, что это спишут с меня все долги. А теперь, оказывается, я еще и не владелец того имущества, которого я, в общем, в принципе, считаюсь владельцем.
На свои кредиты-то и накупил. Да, вот, да. Кстати, о финансовом управляющем. Кто это такие? Станислав, Роман, кто ответит?
Ну, Роман, прошу. Вкратце расскажу. Значит, финансовый управляющий, это, он же просто имеет общее название арбитражный управляющий. Это человек, который имеет соответствующие соответствие требованиям закона, который назначается в процедурах банкротства гражданина. Вот, он назначается судом. Вот, у него имеется фиксированное вознаграждение, вот, в настоящее время это 10 тысяч, но сейчас внесены изменения в закон, в котором оно повышено до 25 тысяч рублей. Вот. А финансовый управляющий, человек, который ответственен за процедуру, он ее проводит. Вот. В процедуре реализации он полностью принимает имущество, то есть он им правильно как распоряжается. Вот. Он его проводит, его опись, он проводит его оценку, он его это имущество реализует, вот это им. Вот. И он же выплачивает денежные средства кредиторам, погашает требования кредиторов. Ну, в соответствии с реестром, который будет сформирован, который будет установлен судом требований кредиторов. Вот. Ну, это вкратце такие основные понятия, что такое управляющий.
Ну, в любом случае, функция. Не человек с улицы.
Нет, это не человек с улицы. У него там есть критерии, это в том числе, что он не имеет судимости, что он имеет определенные критерии там, образования, вот. Сдал квалификационный экзамен. Вот. То есть прошел обучение, сдал квалификационный экзамен, прошел стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего. Причем к этому требованию сейчас условия ужесточены, то есть она увеличена там, до 2 лет, теперь эта стажировка должна проводиться. Он является членом саморегулируемой организации, то есть он должен дать наступить. Вот.
А вот в связи с этим вопросом, Роман, если человек решил все-таки себя объявить банкротом, он идет искать сам управляющего, или он все-таки идет искать саморегулируемую организацию, что вот первично?
Ну, смотрите, в законе указано, что саморегулируемая организация, она предоставляет кандидатуру, но нужно понимать, что управляющий дает свое согласие, то есть он письменно дает согласие, и суд когда рассматривает, то есть без согласия управляющего, который согласен с, там, например, о банкротстве гражданина, там, Иванова, вот, согласен провести его процедуру, назначен он не может быть без согласия. Вот. Соответственно, вам в любом случае, ну, так если брать из практики, вам придется общаться с управляющим, рассказывать свою ситуацию, вот, и, соответственно, он примет, что согласен он проводить процедуру или нет. Вот. Иначе тогда в саморегулируемую организацию вы, конечно, можете выбрать любую, вот, но управляющие просто не будут назначены, то есть они не дадут никто свое согласие. То есть в любом случае придется общаться с управляющим, разговаривать.
У нас телефонный звонок 95-11-99. Давайте послушаем Василия. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос к вашим гостям. Скажите, вот при оценке о банкротстве, а если, допустим, оценивать нечего?
Отсутствует имущество?
В этой ситуации как быть?
У вас отсутствует имущество?
Ну, какое имущество? Что подразумевается? Старый холодильник, старый телевизор.
Можно я отвечу?
Да, 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 конечно.
Вот одно из существенных отличий арбитражного управляющего от судебного пристава, что арбитражный управляющий не будет заходить к вам в квартиру для того, чтобы описать последний старый холодильник и последние тарелки с вилки, ложки. Понимаете? То есть у нас как бы законом и так прописано, что в соответствии с Гражданским кодексом в конкурсную массу не будет включено имущество, которое, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом. Но кроме того, я же говорю, существенное отличие от судебного пристава, который заходит и описывает всю мелочевку у вас в квартире, арбитражный управляющий обычно до этого не доходит. То есть мы, как арбитражный управляющий, делает запросы о наличии, там, допустим, техники в РЭУ ГАИ, спрашивает, в Регпалате спрашивает о наличии недвижимости, каких-то спецсредств и так далее, получает отовсюду официальные ответы. И если движимого, недвижимого имущества нет, то процедура проводится с учетом того, что имущество не выявлено.
Либо же в тех случаях, если есть, например, квартира, мебель, но есть еще загородный дом, дачка какая-то, да, какие-то сотки.
Я добавлю, дело в том, что если какие-то есть ценности, там, например, золотые украшения, там, дорогие, там, бриллианты, там, условно, или какие-то там, ну, дорогая техника, то, конечно, на нее будет обращено взыскание. То есть законом. Да, законом просто предусмотрено, что минимальное там, ну, для фактической жизни. То есть единственный холодильник, конечно, никто не отберет.
Ну, вот. А встречный вопрос. Можно, например, если гражданин, пытаясь погасить свою задолженность, вот, продавал квартиру. Вот он ее продал, он попытался за эти деньги погасить задолженность, но у него не получилось, он подает банкротство. И, скажем, продажа квартиры была, ну, 6 месяцев назад. Вот насколько эта сделка будет признана тогда легитимной, или она будет не признана? Потому что, я насколько помню, там есть сроки, да, определенные, в которые человек, если он подает на банкротство, не может продавать что-то в течение как 3 лет? Я
Нет, он может, но эта сделка может быть оспорена.
Ну, я поясню, просто есть в законе о банкротстве, есть специальные нормы, установленные специальные основания, по которым сделки могут быть там, должника признаны недействительными. Вот. Если, значит, управляющий, каждый управляющий, который становится гражданином, он анализирует просто за 3-летний период, он анализирует просто на определенный период, существуют определенные разные условия. То есть, например, в полугодовой период там требований меньше для удовлетворения такого иска требуется. Вот, поэтому управляющий анализирует. То есть, ну, условно говоря, если квартира была не продана там, или какое-то другое там имущество, ну, не по рыночной цене, вот. И, соответственно, в этом случае там суд может рассматривать там и денежные средства, эти, да. То есть он может признать сделку. Да, сделку может признать недействительной.
Ну что ж, на какую-то часть вопросов наших слушателей мы, конечно, ответили. Что-то еще осталось, как, информационно неосвещенным. Тем не менее, в этой студии, я надеюсь, встречаемся не последний раз. Программа «Деньги» завершается. Сегодня нашими экспертами были Роман Обмочаев, директор Северо-Кавказского агентства по управлению долгами, Станислав Тинищев, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц, и Надежда Герасименко, региональный координатор программы по повышению финансовой грамотности населения в Ставропольском крае. Большое спасибо за ваше участие, ну и до скорой встречи.
Полезное радио. Деньги.